Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы вы могли задать любой вопрос атеиста. Если вы сами атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с трудным вопросом, на который вы не находите ответа, вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, и можно можно оставлять в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, вы можете воспользоваться тем же почтовым ящиком asksergey@list.ru. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем наше вещание. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. Вы можете найти кнопку вот у нас в углу сайта, и там вы увидите, как нас поддержать. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и первая же ссылка будет вести на мою страничку передачи, там вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем, собственно, к вопросам. Ага, Макс спрашивает. Атеисты говорят, что научные данные постоянно обновляются, и что было актуально раньше, не актуально сейчас. Религиозные догматы не меняются. Этим я подразумеваю, что изменение само по себе хорошо, а застой плохо. Как бы вы ответили? Ну, во-первых, в ряду научных данных есть данные, которые не меняются. Ну, например, мы пришли к выводу, и это не будет опровергнуто, что Земля имеет шарообразную форму. Ну, кстати, к этому выводу пришли еще древние греки. Потому что иногда люди почему-то думают, что в средние века люди считали Землю плоской. Нет. Еще в античности установили, что Земля имеет форму шара. Хотя у нас есть в интернете очень забавное сообщество сторонников плоской Земли, мы можем сказать, что, ну, вообще говоря, шарообразность Земли установлена за пределами всяких разумных сомнений. Но мы можем... Я постоянно сталкиваюсь с тем, что сторонники атеизма, они говорят о том, что наука вот, ну, некоторые вещи установила за пределами всяких разумных сомнений. То есть есть вещи даже в области науки, которые мы знаем, и это знание не изменится. Вот. Что касается догматов, то догматы нам открыты Богом. Мы не пришли к ним путем постепенного исследования мира. Исследование мира человеком – это процесс неизбежно постепенный, и на котором неизбежно отражается человеческая склонность ошибаться. Люди ошибаются. Люди составляют ошибочные теории. В истории науки этого очень много. Догматы открыты Богом, они открыты сверху. И поэтому нет необходимости их менять. Они не являются продуктом длительного человеческого поиска. Они именно открыты нам Богом сверху. Но в таком случае всегда я стараюсь спросить, какой догмат вы имеете в виду? Потому что иногда люди произносят это слово «средневековые догматы». Хотя они не средневековые, они скорее позднеантичные. И они сами не очень знают, что под этим имеется в виду. Что касается изменения самого по себе хорошо, а застой плохо, ну, как вам сказать, изменения бывают в разные стороны. бывает изменение, которое является деградацией. Второй вопрос. Атеист говорит, ему без Бога хорошо, у него все есть, он всего сам добился, в Бога верят те, кому больше некуда деваться, имея в виду бедных и слабых людей. Это уже устоявшийся атеистический стереотип. В спор вступать нет смысла, но как бы вы ответили? Понимаете, это же не вопрос, на двух уровнях можно ответить. Человек создан для того, чтобы познать истину. И сам спор между верующим и атеистом, он возникает на том фоне, что истина важна. Обе стороны хотят знать, что есть истина. Обе стороны считают, что истина – это нечто ценное. То есть там люди, которые в Ютубе записывают длинные лекции, или люди, которые книжки пишут, чтобы доказать, что Бога нет, как сказал поэт, что все зарабив не Бога, а обезьяна. Они же считают, что истина важна по этому вопросу. Они же не говорят, ну, мне хорошо, я пошел, типа, не знаю, жизнью наслаждаться, а ничего доказывать никому не буду. Люди прилагают огромные усилия, чтобы доказать, что их точка зрения истина. И человек создан действительно для того, чтобы стремиться к истине. Поэтому вопрос не в том, хорошо мне сейчас или нехорошо мне сейчас. Вопрос в том, есть ли у меня предназначение стремиться к истине. И многие атеисты согласятся, что да, к истине стоит стремиться. Второй вопрос, второй оборот, он более такой житейский. К Богу стремятся те, кому некуда деваться, имея в виду бедных и слабых людей. Понимаете, в чем дело? Мы неизбежно все столкнемся с фактом своей бедности и слабости. Это просто неизбежно. Вот мы можем себе вообразить какого-нибудь там, не знаю, юношу за 20, который сынок богатых родителей, у которого все есть, который живет как Будда Гаутама вот до своего, вернее, Сиддхарта, тогда его еще называли, вот до своего столкновения со страданием где-то в таком полностью изолированном от всех неприятностей мире. Но он неизбежно столкнется с фактом страданий и смерти, в том числе собственного. И это даже не обязательно, человек может просто посмотреть вокруг себя и увидеть, что человек слаб, человек грешен, и люди умирают. То есть попытка игнорировать этот факт, она возможна, но это попытка игнорировать реальность. И, конечно, какое-то время человек может думать. Понимаете, есть такой момент в жизни, когда человек думает, что он бессмертен. Но вот, когда около 20, ты думаешь, что тебе никогда не будет 40. И что ты всегда будешь здоров, красив и полон сил. Ну, это ошибочное представление о мире. Человек неизбежно столкнется с тем, что он смертен и что он слаб. Мы все грешные, слабые и смертные. Таково реальное положение дел. Атеисты пытаются доказать, что если верующий не в конфликте с наукой, в частности, с биологией, то они должны признать, что мертвые не воскресают. Помогите ответить. Значит, наука описывает то, что происходит вне вмешательства извне. Ну вот смотрите, закон всемирного тяготения утверждает, что все предметы стремятся к центру Земли. И если вы положили на пол гирю, она будет на полу лежать, поскольку ее там пол не пускает дальше устремиться к центру Земли, а взлететь она не может. И вот вы приезжаете и смотрите, гиря ваша лежит на шкафу. Что это будет означать? Что закон всемирного тяготения нарушен? Нет, это будет означать, что кто-то ваше отсутствие взял, закинул эту гирю на шкаф. То есть наука, она у нас описывает положение дел, которое имеет место, когда в обычный ход природных событий никто не вмешивается. Воскресение из мертвых, воскресение особенно Иисуса Христа из мертвых, это чудо, это не то, что происходит обычно в природе, это то, что знаменует сверхъестественное вмешательство Бога извне. То есть наука описывает природу, пока в нее никто не вмешивается. Чудо – это как раз сверхъестественное вмешательство. Вот этот тезис нужно постараться донести до наших атеистических собеседников, что чудо, оно не противоречит науке, потому что наука описывает обычный ход природных событий, в который никто не вмешивается. В обычном ходе природных событий люди умирают, тела их разлагаются. Воскресение из мертвых – это знак сверхъестественного вмешательства Бога. Ну, я иногда привожу такой пример. Вот я смотрел, по-моему, «Стар Трек», какой-то фантастический сериал. И там присутствует такой агрегат типа кофеварки, но он по форме напоминает кофеварку, но он производит все, что угодно. Там хочешь вино, хочешь сок, хочешь еще что-нибудь. И представьте себе, что... мы встретились с дружественными инопланетянами, и они нам при помощи аналогичного агрегата превратили воду в вино на вечеринке по поводу первого контакта. Будет ли это противоречить науке? Ну и нам атеисты скажут, ну нет, ну они же инопланетяне, у них какие-то очень крутые инопланетные технологии. Многое из того, что мы делаем сейчас, 200 лет назад, показалось бы чудом. То есть это не опровергает законы природы. Это просто покажет, что мы столкнулись с кем-то, в данном случае инопланетянами, кто обладает достаточным могуществом, чтобы проделать вот эту операцию, превратить воду в вино. То есть само по себе необычное явление, которое нарушает наше представление о том, как обычно ведет себя природа, оно не опровергает науку, оно не опровергает законы природы. Оно просто указывает на вмешательство некой могущественной силы, которая могла произвести вот такой необычный эффект. И вот воскресение Иисуса Христа из мертвых – это не то, что происходит сообразно законам природы. Это то, что указывает на сверхъестественное вмешательство Бога. Вообще сам тезис «чудо противоречит законам природы» он принадлежит Дэвиду Юму. И он ошибочен, в общем-то, со всех сторон. Это один из самых уязвимых тезисов истории философии. Но, если говорить коротко, нет, чудо не противоречит законам природы. Потому что законы природы описывают то, что происходит обычно, без чего-либо намеренного вмешательства. Поэтому мы можем массу привести примеров. С той же гири, там, с теми же инопланетянами, которые превращают воду в вино. Поэтому чудо – это свидетельство, наука у нас описывает природу, чудо – это вмешательство сверхприродной силы. Апостолы, Юс пишет, апостолы были евреями, а значит, монотеистами. Как они могли верить в Иисуса, как в Бога? Очень хороший вопрос. Но нам следует установить, верили ли апостолы в Иисуса как в Бога. И мы обнаруживаем, что да. Вот есть такой факт. Новый Завет у нас написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Апостол Павел, это младший современник Иисуса, он пишет свои послания в 50-е и 60-е годы первого века. Это, кстати, наиболее ранние тексты Нового Завета. И вот уже у Павла, уже в наиболее ранних текстах, уже в тех посланиях Павла, которые даже скептические исследователи признают именно Павловыми, упоминается, что Иисус Христос – Бог. Ну, например, в послании к филиппийцам Павел пишет, «У вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе». Он, будучи образом Божиим, не искал хищением быть равным Богу, но уничижив себя самого, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И вот слово «образ» – это греческая морфия. У нас проблема с переводом тут из-за того, что по-русски мы передаем словом «образ» два разных греческих слова – «морфа» и «схема». Схема – это, ну, близко к нашему изображению. Вот образ – это портрет, рисунок, фотография. Морфа – это то, что обладает тем же набором свойств и характеристик. Это то, что указывает на идентичность. Поэтому в некоторых современных переводах пишут: «Он по природе Бог, не вцеплялся в это равенство с Богом». И далее апостол пишет, что Бог превознес его, то есть Иисус стал, Иисус как человек прожил человеческую жизнь, принадлежа к человеческому роду, он пострадал, умер, воскрес, Бог дал ему имя выше всякого имени. У кого имя выше всякого имени? У Бога. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». И здесь апостол цитирует пророка Исаию, где сказано: «Предо мной преклонится всякое колено», Бог говорит. И мы можем найти другие указания на то, что для того же Павла Иисус Христос – Бог. Это его младший современник. У евангелистов говорится о том, что Иисус Христос – Бог, причем не только у Иоанна. Ну, например, там у Матфея мы читаем, что знаменитая притча о страшном суде. 25 глава Матфея, начиная с 31 стиха, «Придет Сын Человеческий во славе Своей, Он сядет на престоле славы Своей судить все народы». И это цитата из Иаиля, где говорится о том, что Бог будет судить все народы. Ну и вообще через Библию все проходит утверждение, что Бог будет судить все народы, а Матфей говорит, что это Иисус будет судить все народы. Марк пишет: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это цитата, соответственно, из Малахии. И у Малахии цитата выглядит так: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом моим, который приготовит путь мой предо мною. Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». То есть пророчество, есть пророчество о том, что в свой храм придет Бог, и это пророчество, согласно Марку, совершается в том, что в храм приходит Иисус Христос. Но я не буду перечислять все места, где в Новом Завете у нас об Иисусе говорится как о Боге, это проходит через весь Новый Завет. Но апостолы, несомненно, причем первое, второе их поколение, уже верили, что Иисус – Бог. И это очень неожиданно действительно для евреев, потому что иудаизм – это традиция предельно жесткого монотеизма, где подчеркивается, что существует огромная качественная разница между Богом и человеком. У язычников, да, там была не очень четкая грань. Для еврея, для монотеиста между Богом и творением существует непреодолимая категорическая разница. Почему евреи, группа евреев решила, что их учитель, причем их распятый учитель, который умер самой жалкой смертью, который потерпел полное поражение с мирской точки зрения, что не просто кто-то выдающийся, он Бог. Единственная причина, которая это объясняет, он им об этом сказал. И они поверили. Для того, чтобы произвести такой вот эффект, должно произойти что-то выдающееся. Это особенно, кстати, показывает невозможность всех атеистических объяснений происшедшего, потому что если мы смотрим на атеистическую картину, то у нас что получается? Ну, был такой Иисус. Он был апокалиптический пророк. Он предвещал конец света. Он говорил, что придет Сын Человеческий, и это кто-то другой, это не он сам. Он не факт, что вообще считал себя Мессией. Он точно не считал себя Богом. Кончилось все с ним очень плохо. Его распяли в итоге римляне. И вот его распяли, он умер, его тело истлело. И тут раз апостолы почему-то решили, что он воскрес, и мало того, что он воскрес, он еще Бог, Господь, Судья, он вернется, чтобы судить все народы во славе, все призваны уверовать в него, чтобы обрести спасение. Вот действительно то, что апостолы объявили Иисуса Богом. Это само по себе чудо, учитывая их культурный фон. И это чудо указывает на то, что произошло нечто буквально сверхъестественное. Иисус не просто свидетельствовал о себе как о Боге, это свидетельство подтвердил Бог Отец, воскресив его из мертвых. Гордон Фримен пишет: «Благодаря пропаганде восприятие тех или иных событий в прошлом становится мифологичным, будь то жизнь в СССР или Великая Отечественная война. Можно ли сказать, что из-за некоторых когнитивных искажений восприятие Библии тоже стало мифологичным?» Как вам сказать, что мы называем мифологичностью? Мы же не говорим, что, знаете, вот вообще-то Великой Отечественной войны не было. Я разговаривал с людьми, которые ее застали. И, ну вот смотрите, я беседовал с моим свекром, ныне покойным, и он вспоминал, как во время войны он был маленьким мальчиком на Украине, в деревне Червонокаменка. Его мать, нацисты, пытались угнать на работу в Германию. Она опустилась на утек, схватив его на руки. В нее стреляли, пуля чиркнула ей по ноге, но они убежали и спаслись. Он рассказывал об этих событиях, когда ему было 80 лет. На момент событий ему было лет 5. И есть у меня основания сомневаться. Это миф, это пропаганда, это еще что-то. Нет, почему? Это свидетельство человека, который пережил определенные события, и он их пережил на момент рассказа 75 лет назад. И я не вижу оснований с ним спорить. Я думаю, что это произошло на самом деле. Мы в обычной нашей человеческой жизни признаем, что люди могут помнить события, которые произошли десятилетия назад. Но он мне еще немного рассказывал о своей молодости, которая была вот там после войны, как он учился, как все было, как было не очень легко студенту прокормиться. И мы постоянно читаем, ну, если кому интересно, мы их можем найти, воспоминания людей, которые записаны десятилетия спустя после событий. Ну, мне вот 54 года, и я помню, например, события 30-летней давности. Больше уже 30 лет назад, в 91-м году, был ГГЧП. Я помню, где я был в этот момент. Я помню, с кем я общался. Я могу какие-то детали напутать, но я в целом-то помню. В 92-м году я крестился и женился в один день. Я помню эти события довольно подробно. Я помню, что я до сих пор крещен и женат. И я не вижу оснований считать, что апостолов память была какой-то исключительно плохой. И они не могли запомнить значимые для них события. Я помню, как больше 40 лет уже назад умер Леонид Ильич Брежнев. Я тогда был подростком. Вот поэтому, да, люди могут по-разному оценивать жизнь в СССР, например. Люди могут впадать в ностальгию. Причем, знаете, иногда бывает очень забавно. Человек, который никогда не был в СССР, он родился уже позже, очень скучает. Как в известном советском анекдоте: «В Советский Союз хочу». Но люди могут расходиться в оценке событий. Но обычно, я помню, мы иногда разговариваем с людьми, которые застали еще то время. И помню, как я говорю, ну вот да, вот когда я был ребенком, мы плавили свинец из аккумуляторов. И мне мой собеседник говорит: точно? Вот мы точно этим занимались. И сказать: да нет, там не было никакого свинца из аккумуляторов, все это выдумки. Ну, никто же не станет это говорить. мы все понимаем в нашей обычной человеческой жизни, что мы отлично в состоянии помнить события, которые были десятилетия назад. Мы можем какие-то детали напутать, да, но мы не напутаем ничего принципиального. Поэтому я не вижу никаких оснований сомневаться в том, что апостолы смогли запомнить значимые для них события достаточно хорошо и их изложить в Священном Писании. Поэтому, ну да, могут быть когнитивные искажения, может быть, путаница в деталях. Но мы помним события нашей жизни обычно. Вот и апостолы вполне вероятно помнят. Мы же читаем там, не знаю, мемуары. Там. Я читал «Митрополит Евлогий», «Путь моей жизни». Человек вспоминает свою жизнь, начиная с детства. Я могу там доверять, что он в целом вспоминает верно, да? Вообще история держится на воспоминаниях свидетелей, на мемуарах. Поэтому я не вижу оснований сомневаться в том, что у апостолов была примерно такая же хорошая память, как у всех остальных. Константин, я в течение полумесяца активно, даже успешно боролся с одним своим грехом. Но до дня в какой-то момент я на секунду потерял бдительность, не заметив за эту несчастную секунду совершил этот грех. Так как этот грех связан с зависимостью, то я очень рассердился, что так долго старался. А все за секунду без моей воли ушло на смарку, нужно начинать сначала. Я так разозлился, что после этого долго буду прямо в лицо, начал проклинать и оскорблять дьявола. Когда я немного остыл, мне стало немного не по себе. Скажите, пожалуйста, что мне делать, как снова не потерять бдительность, не повторить грех? Ну, это вопрос больше пасторский, но я могу мое мнение сказать. Вы знаете, не надо злиться. Нужно к своей слабости относиться спокойно. Тут зависимость, она иногда так работает, что человек, который провалился, он нуждается в утешении. И он бежит за утешением к этой зависимости. И когда человек злится, когда он злится на себя, там, на кого-то еще, он делается слабее, а не сильнее от этого. Мы должны как-то, ну, знаете, я бы даже сказал, не дергаться. Что да, мы слабые люди и падаем. Ну, упал. Это ожидаемо. Полностью ожидаемо. Ты грешник, у тебя поврежденная грехом природа. У тебя могут быть какие-то еще специфические проблемы. Это ожидаемо, что ты упал. Нужно вставать и идти дальше и быть благодарным тем, что ты вообще встал и пошел. То есть, как знаете, люди, которые борются с алкоголем, они носят такие значки. Я сегодня 3 дня не пил. 3 дня я хожу вообще трезвый. И я за это благодарен. И я понимаю, что это победа и достижение. То есть, там тактика состоит не в том, чтобы бить себя по голове каждый раз, когда ты пал, а в том, что наоборот, вот 3 дня не пил, вешаю значок, его с радостью ношу. Поэтому лучше спокойно относиться к тому, что да, мы грешники, мы падаем, и надо быть благодарным за то, что по благодати Божией мы какое-то время не пали. И тогда будет гораздо легче, и в том числе будем реже падать. Я работаю бухгалтером 20 лет, на работе порой приходится искажать данные, налоги платим с этих денег, все довольны. Но ведь это искажение. Бывают некоторые суммы, мимо кассы проводим, но мелочь, капля в море. С основных сумм все платим. За мою трудовую жизнь ни разу не приходилось работать, чтобы все по-честному было. Нынешняя работа самая честная по сравнению с другими. Там в основном все в черную было. Раньше не задумывался об этом, просто выполнял работу. Вопрос о том, надо ли каждый раз говорить на исповеди, что по работе обман делаю. И по-другому никак, это входит в мои обязанности. Если только менять работу, но нет никакой гарантии, что там не будет подобного. Вы знаете, это вопрос больше пасторский. И если это вас тяготит, если это тяготит вашу совесть, расскажите об этом священнику на исповедь. То есть я бы такой дал совет, что вот если это вашу совесть тяготит, расскажите об этом священнику на исповеди и послушайтесь его совета. Потому что я тут не берусь на себя брать именно пасторские обязанности. Можно ли есть, Татьяна, можно ли есть пищу, которую прокляли, или лучше выбросить? Можно что-то почитать? Проклятие звучало так. «Будь неваден этот салат». Очень готовый салат, делаю его долго, не давал на кухне курить, пока не закончу, выйду из кухни. Выбрасывать еду тоже грех. Я думаю, нет никакой проблемы с этим салатом. Господня земля и все, что наполняет ее. И съесть его можно будет... Знаете, как в Библии сказано, незаслуженное проклятие не сбудется. Нужно просто избегать такого раздражения, никаких таких слов не говорить. Но вот на качестве салата это не скажется. Поэтому, я думаю, можно спокойно есть. Было историческое время, когда при живых свидетелях первого-второго поколения выдумывались небылицы, о языческих богах, якобы действовавших наряду с реальными историческими личностями. Точно так же было историческое время, когда при живых свидетелях первого-второго поколения выдумывались такие же небылицы об Иисусе. Нужны примеры, потому что, понимаете, когда я сталкиваюсь с аналогиями, что Евангелие похоже на такие-то языческие мифы, например, я читал про... Был такой... Улетел сейчас из головы... языческий философ, который якобы был похож на Иисуса очень сильно. И я пошел почитать книжку про этого языческого философа, то есть сам этот роман античный, и оказывалось, что нет. У меня есть целая статья про языческие заимствования в христианстве, а были ли они на азбуке веры, я сейчас даже не вспомню название. Но... Нужно рассматривать конкретные примеры. При ближайшем рассмотрении очень часто оказывается, что параллели просто нет, когда мы ближе посмотрим. Гена, морально ли Всеблагому вечно мучить ребенка за его осознанный выбор Аллаха? Эксклюзивность монотеистов делит на своих чужих. Кто не хочет на праздник Бога из вашей аналогии, нужно наказать. А зачем? Ну, во-первых, речь не идет о том, что человек мучается за неправильный выбор религии. Человек мучается из-за греха. Вот если человек болен, у него тяжелая какая-то болезнь, и он неправильно выбрал метод лечения, он мучается не из-за того, что неправильно выбрал метод лечения, он мучается от болезни. Причина гибели, причина страдания человека – это грех. Есть тот, кто может нас от греха спасти. Это Иисус Христос. Мы можем принять его спасение или не принять. Что касается каких-то воображаемых ситуаций с каким-то воображаемым ребенком, который совершил воображаемый выбор, то этот подход вообще ошибочен, потому что Бог никого не судит по анкетным данным. Бог не рассматривает анкету. Бог видит жизнь человека полностью. Бог видит, какой выбор совершил, в каких условиях он его совершил, к чему человек стремился в своей жизни. Поэтому довольно бессмысленно говорить о том, что будет в каком-то гипотетическом случае с каким-то гипотетическим человеком. Бог не имеет дела с гипотетическими людьми, Бог всегда имеет дело с реальными людьми, каждый человек судим в соответствии с теми решениями, которые он принимал при жизни, и Бог об этом знает, о всех его решениях. Сергей спрашивает, скажите, если Бог знает, какой выбор сделает человек, и что по-другому не поступит, не является ли это доказательством того, что у человека нет выбора? Ведь ничто не может изменить его выбор. Смотрите, представьте себе, что у меня есть машина времени такая, не очень мощная. Я съездил в будущее, и я знаю все решения, которые вы совершите в ближайшие полчаса. Сделает ли это ваши решения несвободными? Я думаю, нет. Потому что это разные вещи. Знать о чьих-то решениях и быть автором этих решений. Точно так же мы уже знаем о всех решениях, которые люди принимали в прошлом. Для нас это уже известно. Но это не значит, что эти решения не были свободными. Бог действительно знает все из конца в конец. Он знает в том числе о всех решениях, которые примут люди. Но Бог не предопределяет этих решений в том смысле, что каждый человек или ангел сам является автором своих решений. Вот свободная воля означает, что человек является автором своих решений. Бог знает о том, что это будет за решение, но он его не предопределяет. Бог не является автором нашего решения. Мы сами. Другое дело, что Богу это известно. Точно так же, как нам известно, что произошло в прошлом. Но все действия людей в прошлом, которые нам известны, они были совершены по свободной воле. Ага, вот довольно просто длинный текст, я его не буду полностью зачитывать, но человек спрашивает, действительно ли таинство в церкви, иерархи которой, значит, грешат. Понимаете, Христос имеет личное отношение с каждым верующим. И Христос подает нам благодать лично, лично по вашей вере. Поэтому таинства совершаются, Христос действует в вашей жизни, никто вас этого не сможет лишить. Ни грехи священника, ни грехи епископа, там, ни грехи патриарха, там, ни грехи Папы Римского не помешают лично вам встретиться со Христом, если вы этого хотите. Поэтому ставить вопрос, а вдруг там вот из-за того, что иерархи-грешники, значит, вообще благодать кончилась. Ну, благодать – это не что-то, что подается по трубам или проводам. Благодать – это то, что Бог подает каждому верующему лично по его вере. Поэтому тут совершенно нет смысла мучиться таким вопросом вообще. Нет смысла выяснять, насколько там богочестив священник или епископ. Это никак не помешает Богу вас спасти. Финкель из выпуска в выпуск разоблачает христианство. Это принципиально для иудеев или это его личный заскок? Ну, человек имеет свои религиозные убеждения, он их отстаивает, поэтому у иудеев есть разные очень позиции в отношении Иисуса, от резко враждебной до попытки ну, как-то его интегрировать в традицию, сказать, что это был не Бог, но это был вот хороший еврей, которого не поняли. Поэтому такая религиозная полемика – это явление, собственно, ну, нормально, к этому спокойно нужно относиться, нужно думать, что мы можем по существу возразить. Для иудеев довольно огорчительно то, что евреи уходят в христианство, не пытаются этому помешать. И, ну, у них есть право отстаивать их точку зрения. Мы должны быть готовы ответить им по существу. Жить по совести, неважно в какой религии. Такой вариант вытекает из вашего ответа. Нет. Понимаете, что мы называем жить по совести? Вот где ловушка. Абсолютно каждый человек уверен, что он живет по совести. Вот нет такого человека, который скажет, я по совести не живу. Вот еще верующие люди, воспитанные в том, что ты должен там свои грехи видеть, ты должен бдительно и внимательно смотреть, в чем ты согрешил, а они могут сказать, да, я вот что-то накосячил, а что-то не по совести живу. А человек, который так не наставлен, вот в миру люди вам скажут, а мы все по совести живем. Вообще все. Более того, даже страшные злодеи, вот кто кого со стороны легко признать злодеями, они тоже считают, что они-то живут по совести. Ну, а что, а если зарезал кого-то, а только по делу? Я вообще парень добрый. Как говорил какой-то, значит, бандит, ну, вот я человек-то совестливый, ну, вот на деле кого-нибудь постороннего завалишь, но так потом себе места не находишь. А любой человек считает себя хорошим. В том числе человек, который, ну откровенно нехороший. Одним из самых страшных вообще диктаторов истории был Пол Пот. Вот он в Камбучии истребил, по разным данным, от 1/5 до трети населения. И потом его как-то отстранили от власти. Ну, просто вьетнамцы пришли в Кампучею и его снесли. И он куда-то убежал, и он остался жив-здоров. Его нашли какие-то журналисты и взяли у него интервью, спросили, ну, как, вы вот не сожалеете, вот там... такую то ли треть, то ли пятую часть населения своего истребили, он говорил. И он сказал, что моя совесть чиста. Я должен был защищать страну от вьетнамцев, я должен был защищать страну от предателей. Я боролся, это было необходимо. То есть один из самых вообще страшных убийц, который миллионы людей погубил, он говорит, моя совесть чиста. Я помню... какой-то документальный фильм смотрел, вот там показывали какого-то эсэсовца, старенького уже такого. И он говорил, да, я вот служил в концлагере, был большой молодец, это было нужно, мы защищали Германию от коммунистов, а что там людей мучили, так это все вранье и клевета. И человек может быть абсолютно бессовестным и считать, что он-то живет по совести, да без проблем. Я-то хороший. А с другой стороны, когда человек как-то духовно пробуждается, он начинает обнаруживать, что нехороший, он начинает видеть свои грехи, как песок морской. Вот это признак человека духовно пробуждающегося, что он осознает, что его жизнь далека от идеала. Нет, он не живет по совести. Я помню, что мне рассказал один мой знакомый, но он человек уже, я не знаю, жив сейчас или нет, но вот он пожилой был человек на тот момент, и он говорил, что когда он обратился, стал христианином, это были еще глухосоветские годы, и он выполнил какую-то работу, он получил за это деньги. И он решил отпраздновать этот момент, он пошел в ресторан. И в советские годы ресторан – это было место, куда трудящиеся... ну, если ходили, то очень редко, там было все страшно дорого советским, значит, меркам. Но он пошел, и там где-то на 10 рублей поел. И 10 рублей в советские годы – это было, ну, как сказать... зарплата была рублей 120 в средней классе, ну... где-нибудь на севере до 500. И вот он пошел, поел на эту десятку, и когда он вышел, его ужалила совесть, ему стало очень плохо, потому что он подумал, ну ведь я же мог пойти в столовку и в этой столовке поесть на 1 рубль, а эти 9 рублей отдать нуждающимся людям, которых я знаю. И... мы в этой ситуации бы не парились, мы бы сказали, ну что, это твои деньги, ты их заработал. Ты их не украл, ты их заработал своим трудом, ты пошел отпраздновать, что ты их получил, ты решил себя побаловать раз в жизни, ну и что? Ты что, у кого убил, обобрал, ограбил? Нет. Но его вот совесть уязвила, что он мог себя как-то стеснить и помочь другим, но он решил себя побаловать, и его это, у него совесть об этом болела. Поэтому, когда человек говорит, я живу по совести, ну, наверное, может быть, его совесть несколько в таком замороженном состоянии находится, потому что, когда мы обращаемся к Богу, мы стараемся жить, как Он хочет, мы обнаруживаем, что нет, мы постоянно грешим и постоянно не дотягиваем. И когда человек обнаруживает, что он грешник, он обнаруживает, что он нуждается в прощении, и что это прощение для него приобрел Иисус Христос. Вы знаете, вот особенно в православной традиции подчеркивается, как важно видеть свои грехи. Людей это иногда даже утомляет, ну что сразу грехи. Просто когда мы видим свои грехи, мы понимаем, что мы нуждаемся в спасении, и мы принимаем Иисуса Христа как нашего Спасителя. Мы понимаем, что мы нуждаемся в спасении. А так мы часто, нам легко увидеть чужие грехи. Вот другие люди, они плохие. Они реально злые, они вот нечестные, они вот нельзя на них положиться. И мы не видим своих грехов. особенно когда какой-то конфликт между людьми, то они очень четко видят грехи других людей, но не видят своих. И вот покаяние – это когда мы осознаем, что мы тоже принадлежим к этому падшему человеческому роду, что мы тоже грешники, мы тоже нуждаемся в спасении. Когда мы понимаем, что мы нуждаемся в спасении, мы обращаемся к Иисусу Христу, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Почему я не буду осужден за мои грехи? Потому что за них умер Иисус Христос. И вот я принимаю то, что Он для меня сделал, через покаяние и веру, и я живу в послушании, в доверии Иисусу Христу, и Он меня вводит в свое царство. Поэтому проблема в том, что никто из нас по совести не живет, и нам стоит это в отношении себя обнаружить. Станислав, ага, ну, собственно, это сознание у сложных биологических объектов обеспечивает управление собственным поведением на основе принципа обратной связи. А зачем тут сознание? Обратная связь существует в самых простых механизмах, которые ничем похожим на сознание не обладают. Поэтому это не отвечает нам на вопрос, а зачем нам сознание. Тоже Станислав, признайте, наконец, что свидетельство первого-второго поколения само по себе не доказывает истинных сведений, сообщаемых ими. Ну, как нам сказать? Вот есть масса событий, которые я еще застал десятилетия назад. Есть события, которые застали люди, которые несколько старше. Если они мне единодушно рассказывают о том, что это было так, ну, я не вижу смысла сомневаться. Так. Как ваша объективная мораль работает для того, кто не верит? Ну, например, люди, которые не верят в Бога, они неизбежно хвалят или порицают других людей. И когда мы кого-то хвалим или порицаем, мы неизбежно апеллируем к какому-то закону, что люди должны были поступать определенным образом, но вот не поступают, и заслуживают за это порицание. То есть любой человек, который даже не верит в Бога, он неизбежно обращается к какому-то нравственному закону, когда он хвалит или порицает других людей. То есть всякий раз, когда человек кого-то осуждает, он тем самым исходит из того, что существует закон, которому этот человек должен был следовать. Но вот не последовал, поэтому достоин осуждения. И поэтому никто из нас не может отрицать реальность нравственного закона. То есть мы можем на словах, но как только мы кого-то осуждаем другого, мы тем самым указываем на то, что он должен был поступать определенным образом. Он так не поступил. Почему должен? А почему вдруг люди должны поступать определенным образом? А кто установил этот закон? И люди могут говорить, там, общество, государство, эволюция. А почему я должен слушаться общества, государства или эволюции? То есть всякий раз, когда мы кого-то порицаем или хвалим, мы признаем наличие универсального нравственного закона. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Время передачи. Должен уже с вами попрощаться. До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».